Ярослав Гжендович, владыка ледяного сада. Конец пути. Глава первая. Змеи и вороны. Видела дом, далекий от солнца на береге мертвых, дверью на север. Падали капли яда сквозь дымник, из змей живых сплетен этот дом. Там она видела, шли через потоки поправшие клятвы, убийцы подлые и те, кто жен чужих соблазняет. Нидхёк глодал там трупы умерших, терзал он мужей. Довольно ли вам этого?
Прорицание Вёльвы.
В пещере воцарился оглушительный хаос. Каждый хотел знать, что теперь делать, и знать немедленно. И каждый сию же секунду хотел услышать это от Драккайнена. Как раз в таких случаях он отчетливо вспоминал, отчего ненавидит командовать.
«Тихо! Все к стене!» — рявкнул, заглушив их на миг. «К выходу не приближаться!»
Вероятно, этот приказ не был превосходным, но, по крайней мере, он был хоть каким-то. В полумраке пещеры Вука видел, как его спутники вжимаются в покрытые бесформенными лоснящимися натеками стены. Удачно пущенная снаружи стрела ударила в потолок, высекая искры, и полетела вглубь пещеры, стуча о сталактиты. Он пытался как-то оценить ситуацию, прекрасно понимая, что на все про все у него лишь несколько секунд. Попытался взглянуть на происходящее сверху, как на проклятущую настольную игру, как на шахматную партию. Впереди была группа всадников и крабы. В первый миг Драккайнену показалось, что их много, минимум 5 десятков, но теперь, не пойми откуда, появилась убежденность, что их 25, и лишь 8 тяжело вооруженных по местным меркам, а остальные — быстрая универсальная легкая кавалерия, луки и копья, и что рядом стоит с 10 крабов. Знал это, словно рассматривал фотографию. Как во время обучения методом разведки, когда его посылали с каким-то абстрактным заданием в город, ну, требовали, скажем, украсть шапочку шеф-повара 3-звездочного ресторана, обчистить конкретную кассу в супермаркете или сделать так, чтобы некая персона остановила охрану. А потом вдруг приходилось вспоминать, сколько в зале сидело блондинок, называть регистрационные номера машин, стоящих перед входом, и всякое такое. Итого. Перед входом в пещеру стоял эскадрон змеев. Позади его людей, сгрудившихся в пещере, регенерировал 12-метровый кошмар пассионарии, хотя в долине уже почти не было магии, а сама чародейка начинала приоткрывать в своем саркофаге налитые кровью жуткие глаза, хотя получила порцию воды онемения, могущую усыпить и атакующего носорога. Филар. Парень, который казался ему не менее важным, чем сама Калло, тем, кто каким-то образом держит в руках спутанные нити судеб всего мира, как раз попал в руки врага, уволоченный на аркане, истекая кровью, словно свинья. Был мертв или умирал, но что ни думай себе, находился в руках крейзанутых на всю голову психопатов с зигзагообразными татуировками. У них в тылу снова начинали роптать и бормотать полупрозрачные туманные призраки, похожие на эмбрионов. Братья Древа, оставленные им прикрывать отступление, погибли, либо, в лучшем случае, оказались изрядно прорежены. Бывали у него дни и получше, видывал он и лучше разыгранные шахматные партии. Прошла первая секунда. Змей перестал шипеть и бормотать в своей вонючей пещере. Воцарилась тишина, а потом раздался мощный удар, будто во вход стукнулся большой резиновый грузовик. Земля ощутимо вздрогнула, с потолка лениво посыпалась пыль, потом камешки. Позади, в темном отверстии, с громыханием перекатились каменные обломки.
«Слышите меня?»
— орал кто-то снаружи, с явным гортанным акцентом горца.
«Вы в дыре! У нас ваш пацан! Отдайте нам деющую, или я выпущу ему кишки!»
Драккайнен взглянул прямо в темные глаза побледневшей Сильфаны, вжавшейся в известковые натеки напротив него. В полумраке пещеры глаза ее напоминали капельки сургуча, две темные щели, ведущие во мрак и ужас. Грюнальди, скорчившийся рядом, что-то бормотал, теребя потными пальцами рукоять меча. Вторая секунда. Безглазый змей опять ударил головой в проем коридора, встряхивая гору и грохоча камнями. Драккайнен подполз боком к выходу и прижался к краю отверстия.
«Я хочу быть уверен, что он жив!»
— крикнул, сколько было сил в легких, а шеха пошло по пещере, а Грюнальди раздраженно скривился.
«Так ступай сюда и проверь!» — ответили ему. «Или смотри, как его кишки будут виться в снегу! Давай деющую, или я его прикончу!»
«Пассионария! Ты принадлежишь мне, пассионария!» — зашипел змей.
Третья секунда. Вуко стер пыль с поверхности саркофага над лицом Калло. Там, где емкость из магического льда была прозрачной, словно сервисное окошко. Пассионария вертелась среди мясистых отростков внутри капсулы, дергала головой, будто хотела выплюнуть пульсирующие щупальца, похожие на слизня, что лезло ей в рот. Веки ее дрожали, глаза ритмично дергались из стороны в сторону, то и дело таращились прямо перед собой с жутковато суженными зеницами, а через секунду закатывались, пряча радужку. Наша скорбная госпожа отъезжала во тьму нарколепсии, но изо всех сил пыталась проснуться. Или, по крайней мере, удержаться в полулитаргии, в которой провела столько времени. Быть может, вода не менее только начинала действовать. «Быть может». Он сжал ладони на ручках по сторонам овального саркофага и толкнул его, словно сани в бобслее.
«Толкайте сзади, перкеле сатани витту!» —
прохрипел он с усилием, сам удивляясь, что он все еще настолько остроумен.
«Что ты хочешь сделать? Отдать ее змеям?»
Он даже не понял, кто это спросил.
«Выполнять, хайста паска! Без разговоров! Вот это, наружу!» «Пассионария!»
Змей ударил в проем коридора, тот обрушился, открывая большую дыру внутрь пещеры. Сразу же потянуло густым мускусным запахом и нездоровым теплом. Безглазая, бледно-синяя морда отдернулась в темноту на изогнутой, словно молния, шее, готовясь к броску, точно разъяренная кобра. Емкость с пассионарией сдвинулась к выходу из пещеры и высунулась наружу, словно гора готовилась снести ледяное яйцо. Будь это шахматы, Драккайнену пришлось бы признать, что ему поставили мат. Но он вовсе не должен был двигаться вперед или в стороны по заранее заданным полям. Мог сам решить, будут это шахматы или покер. Потому что это была война, а не дружеский матч.
«А теперь всем под стены!» — приказал резко. «Как можно дальше от середины коридора. Пропустите его!» «Кого?» «Деющая заперта в сундуке!» — заорал, чувствуя, что оглох на одно ухо от собственных воплей. «Мы ее отдаем!» «Ульф, что ты делаешь?»
Змей издал оглушительное шипение, будто паровая турбина, стравливающая избыток давления, и метнулся в коридор. Драккайнену показалось, словно он спрятался в боковой нише метро. Размытая овальная туша, покрытая чешуйками, пронеслась мимо него сквозь пещеру, гоня волну воздуха, смешанного с раздавленными в мелкий щебень камнями, остатками известковых натеков, сталактитами и пылью. Длилось это невыносимо долгую, наполненную отвратительным грохотом и воплями секунду. Вуко лежал, вжавшись в пол, и в этом жутком шуме не слышал, как орёт сам. Тварь, мчащаяся по коридору, начала уменьшаться, и вот рядом промелькнул хвост не толще мужской руки. Разведчик, кашляя и сплёвывая пещерную пыль, перекатился на середину коридора, теперь гладкую, выметенную до голой скалы, покрытую скользкой кровавой слизью, при виде которой на ум приходил свежеразделанный угорь. Поскользнулся, пытаясь встать, потом нырнул щучкой к выходу, что сделался теперь широким и почти идеально круглым. Можно было бы проложить рельсы и открыть железную дорогу от долины скорбной госпожи на побережье парусов. Он выглянул наружу, как раз вовремя, чтобы приметить, как гладкий ледяной саркофаг несется торпедой по искрящемуся снегу прямо на отряд всадников, оставляя за собой неглубокую колею. Змей, словно зачарованные, глядели на приближающийся снаряд и на гигантскую тварь, бледную, будто солитер, что двигалась к ним змеобразными движениями, порой совершенно исчезая в снежном облаке. Собственно, поначалу они и смотрели-то исключительно на саркофаг, поскольку тот съезжал ровнёхонько им под ноги. Мужчина в неравномерно чернённом доспехе, что выглядел, будто его собирали из найденных на свалке пластин, стоял рядом с конем, держа за капюшон анарака неподвижного филара и сжимая во второй руке довольно мерзкий с виду кинжал. Он отпустил куртку, позволив парню мешком свалиться на снег, а потом поднял ногу и остановил тормозящий на пологом склоне саркофаг. Протер крышку и заглянул внутрь, а потом выпрямился, поднимая руку с кинжалом ко лбу, чтобы прикрыть глаза от солнца, и только тогда заметил безглазого змея. «Из пещеры и в рассыпную!» — рявкнул Драккайнен. «Проверить, нет ли живых. Если нет, то забрать оружие, особенно арбалеты. Бегом! Раненых в лес, туда, где остались кони. Отходим! Исполнять!» Сам же присел за одинокую скалу и завозился с колчаном. Змей едва справлялся со склоном. И неудивительно. Собственно, он не был животным или настоящим чудовищем, а просто безумной фрейдистской проекцией, опирающейся на фантазии на тему змеи. Однако он имел массу, скорость и проблемы с координацией. Несколько раз кувыркнулся, сплетая тушу клубком, словно небрежно брошенный пожарный рукав. У подножья склона ему удалось замедлиться, взбивая фонтаны снега, из которых после поднялась его голова, будто у разъярённой кобры. Снизу это должно было выглядеть жутковато, однако змеи не впали в панику. Конечно, лошади их завизжали и встали на дыбы, но сами всадники лишь таращились в остолбенелом молчании. Змей не атаковал, только двигал головой, будто оценивая ситуацию, вел мордой за саркофагом с пассионарией, который, позабытый, съехал чуть дальше по склону между всадниками. Один из тяжело вооруженных, что стояли рядом с командиром, слез с коня, благоговейно отдал кому-то большой лабрис, снял шлем, похожий на башку тираннозавра, а потом сбросил в снег косматую шубу, поднял ладони и принялся петь.